Радио Прага. Новости.
Конституционный суд Чехии. Решение о выдаче россиянина Евгения Никулина в США незаконно. Профсоюзы вновь требуют увеличения МРОТ. И мнение: за долги детей должны отвечать родители. Вердикт Конституционного суда Чешской Республики подтвердил утверждение россиянина Евгения Никулина, обвиняемого в совершении нескольких хакерских атак, что решение о его выдаче для уголовного преследования в США, принятое чешским экс-министром юстиции Робертом Пеликаном, является ошибочным. Суд констатировал нарушение прав обвиняемого и отменил решение бывшего министра, вынесенное 29 марта 2018 года. Евгений Никулин, задержанный в Праге на основании американского ордера на арест в октябре 2016-го, однако с прошлого года находится под арестом за океаном. Согласно жалобе, поданной в Конституционный суд Чешской Республики, Евгением Никулиным глава ведомства юстиции поступил незаконно. В качестве обоснования утверждения упоминалось, что в момент принятия решения о передаче для уголовного преследования в США чешский суд еще не завершил рассмотрение кассации Никулина, в которой была изложена просьба о предоставлении ему убежища по гуманитарным соображениям. Учитывая, что Конституционный суд ныне подтвердил правоту Евгения Никулина, констатировав нарушение его основных прав, предполагаемый хакер может потребовать выплаты ему компенсации. Чешско-Моравская конфедерация профессиональных союзов требует от правительства Чехии в 2020 году увеличить МРОТ до 15 тысяч крон, 577 евро. В ближайшее время по этой теме начнутся переговоры. Об этом СМИ сообщил глава профсоюзной конфедерации Йозеф Стредула. Последний раз МРОТ в Чехии был увеличен в январе 2019 на 1150 крон, 44 евро, и ныне составляет 13 350 тысяч крон, это 513,5 евро. Минимальную зарплату в Чешской Республики получают около 150 тысяч трудоустроенных граждан. 83% чешских граждан считают, что за долги детей младше 15 лет должны нести ответственность их родители. Соответствующий опрос осуществило агентство «Медиан» по заказу благотворительной организации «Человек в беде». Лишь 14% участников опроса придерживается мнения, что дети-должники обязаны самостоятельно решать возникшую проблему. Опрос был проведен в связи с тем, что группа чешских депутатов внесла на рассмотрение поправку, которая переносит ответственность за долги детей младше 15 лет на их родителей. Согласно статистике Палаты судебных исполнителей, в Чехии в настоящее время ведется 3476 делопроизводств по принудительному взысканию задолженности, в которых фигурируют несовершеннолетние граждане. В 2200 случаях речь идет именно о детях младше 15 лет. В марте текущего года уровень безработицы в Чехии вновь сократился, составив 3%. В феврале данный показатель был на 0,2% выше. В настоящее время общее количество граждан, находящихся в состоянии поиска трудового места, составляет в стране 227 тысяч человек. Это самый низкий мартовский показатель с 1997 года. Количество вакансий составляет почти 340 тысяч мест, что на 100 тысяч больше, чем в феврале 2019. Эксперты считают, что улучшение показателей связано с периодом сезонных работ. Пивоваренные фирмы Чешской Республики в 2018 году произвели рекордный объем своей продукции. Всего было сварено 21,3 миллиона гектолитров пива. Рост, обеспеченный в первую очередь за счет экспортных поставок, составил почти 5%. Объемы поставок пива заграничным заказчикам увеличились на почти 12%. На почти 3% выросло также внутреннее потребление пива. Информацию СМИ предоставил Чешский союз пивоварен и солодовен. И о погоде. Согласно прогнозу синоптиков, в среду в Чехии будет облачно, на юге страны пасмурно, возможен дождь, температура воздуха днем от 10 до 14 градусов Цельсия, в Моравии до 16. Ветер северо-восточный, 3,7 метров в секунду, в Моравии порывы до 15 метров в секунду. Вот и все к данному часу. Выпуск новостей подготовил Антон Каймаков.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Радио Прага. Вас приветствует Ларета Вашкова. Чешские студенты совершат научные эксперименты по итогам конкурса «Экспедиция Марс». У чешского композитора Антонина Дворжика появился соавтор в виде компьютера, где можно услышать результат этого сотрудничества и как пражские оккультисты надеялись обезвредить Адольфа Гитлера. И об этом вы узнаете в нашей программе. 100 часов в изоляции, полет на Марс и работа над научными экспериментами. Все это ждет команду из 5 студентов-победителей конкурса «Экспедиция Марс». Планету с орбиты они, естественно, своими глазами не увидят, однако условия во время симуляции полета очень близки к реальности, говорит командир экспедиции Ян Юрица. Подробнее Эва Турочкова.
Заявки на участие в конкурсе могут учащиеся Чехии и Словакии в возрасте от 13 до 18 лет подавать до середины июля. Организаторы экспедиции из детского информационного агентства утверждают, что симуляция проверит командный дух, а также способность решать экспериментальные задачи в замкнутом помещении, как в случае реального полета на Красную планету.
Уже пятый год мы сотрудничаем с астрономической обсерваторией в Вышкове. Там есть помещения, которые мы оснащаем необходимой техникой и используем их в качестве симулятора ракеты, выпущенной к Марсу. В тренажеры установлены компьютеры для управления космическим кораблем, там же капсулы для отдыха, небольшая лаборатория.
Рассказывает от имени организаторов Ян Юрица. Так же, как и профессиональным космонавтам, членам студенческого экипажа приходится во время марсианского полета обходиться без интернета и мобильных телефонов.
Единственное средство связи с внешним миром – это центральный бортовой компьютер, посредством которого они могут общаться с центром управления полетами. Там сидим мы, наблюдаем за ними и даем им экспериментальные задачи, которые они должны выполнять.
Организаторы постарались, чтобы путешествие на Красную планету было аутентичным.
Мы стараемся создать для них условия, которые как можно вернее имитируют марсианский полет, поэтому в симуляторе могут настать и кризисные ситуации, например, когда на борту вспыхивает пожар. Команде нужно срочно перебраться в центральный модуль, закрыть поврежденный отсек, включить вентиляцию и автоматическую систему тушения пожара.
Případně ten poškozený modul, který se musí odvětrávat nebo nějakým automatickým systémem hasit.
Продолжает Юрица. Все это может казаться лишь детской игрой. Однако коллега Юрицы Беата Пласкурова утверждает, находясь внутри симулятора, можно легко поверить в то, что вы действительно летите на Марс. Беата знает, о чем говорит. Все организаторы мероприятия являются бывшими участниками настоящей экспедиции Марс.
Действительно, когда вы находитесь в изоляции, все время с одними и теми же людьми, и у вас нет никакой возможности связаться с окружающим миром, нет доступа в интернет, то вы очень скоро забываете о том, что это лишь симуляция полета. Вы живете там день за днем, как будто действительно летите на Марс и обратно.
Делится опытом Беата Пласкурова. А Ян Юрица добавляет.
Каждое задание, которое я тогда получил, каждую проблему, которую приходилось решать, я воспринимал так, как будто от этого действительно зависит благополучие и выживание всего экипажа, и старался найти лучший выход из ситуации.
Двадцать пять участников конкурса выйдут в четвертьфинал. Во время четырехдневного тренинга они смогут подключиться к подготовке настоящих экспериментов. Испытания пройдут при помощи стратосферного шара высоко в атмосфере. Дети примут участие в семинарах, воркшопах, послушают интересные лекции. Финал конкурса запланирован на ноябрь. Победителей ждет поездка в Нидерланды и в Делфтский технический университет. Заинтересованные и одаренные студенты также окажутся на шаг ближе возможности стать участниками настоящего симулированного полета на Марс.
Антонин Дворик, поменявший мясную лавку вначале на место альтиста в капелле и в Королевском театре, надо сказать, что он был лучшим музыкантом, а позже на собственное творчество, наряду с Бедрихом Сметаной является основоположником Чешской национальной школы. Многие из его партитур не были завершены, иные надолго утеряны. Простой чешский музыкант, как называл себя сам композитор, не услышал многих своих произведений. Классик, конечно, не мог подозревать, что лет через 100 после его кончины Украины устройство, именуемое компьютером, завершит работу над его творением, хранящимся в Пражском музее музыки. На основе анализа 115 произведений Антонина Дворжака, то есть большей части, компьютер докончил незавершенный фрагмент, по всей видимости, его фортепианного сочинения. Он был обнаружен в архиве Чешского музея музыки. Смелая идея получила воплощение в рамках музыкального эксперимента AIVA – Artificial Intelligence Virtual Artist, который, по словам его инициаторов, должен стать диалогом между человеком и искусственным интеллектом. Ива Коганек, лауреат десятков международных конкурсов, записал это сочинение, отрывки из которого вы услышите также и в нашей программе. Композитор, который попробовал себя почти во всех жанрах, вероятно, счел бы вариации робота на заданную им некогда тему в упомянутом фрагменте далеко не безупречными. Однако для инициаторов эксперимента из люксембургской компании AIVA Technologies эта проба пера была принципиально важной. Искусственный интеллект AIVA развивается компанией с 2016 года. Коллективный управляющий орган SciCam присвоил этой системе статус автора. AIVA провела анализ произведений уже 30 тысяч композиторов, начиная эпохой барокко и заканчивая 20 веком, сроки действия авторских прав на которые уже истек. Нами руководило стремление проверить, как можно использовать искусственный интеллект в творческой сфере, каковы границы его возможностей, сообщили инициаторы проекта под названием AIVA Dvořák From the Future World, Рихард Стибиц и Филипп Гумпл из общества Вандерман. Участие в эксперименте примет также Чешский филармонический оркестр. Первая часть произведения, завершенного компьютером, предназначена как раз для исполнения на фортепиано, и сам Ива Коганек относится к использованию искусственного интеллекта с опаской.
Что касается человеческого интеллекта, этот фантастический инструмент является составной частью нашей личности. Он неотделим от чувств, интуиции, морали, тогда как искусственный интеллект является иллюстрацией лишь одной составляющей способности человека, а именно способности рационального мышления. В этом заключается его огромный технологический потенциал и не менее значительная степень риска.
Отметил пианист Иво Коганек. Интерпретацией второй и третьей части займется Чешский филармонический оркестр. По словам пресс-секретаря оркестра Ивы Невораловой, и в данном случае человеческий фактор останется незаменимым.
Это действует по принципу «учитель-ученик». Компьютерная программа предлагает в формате MIDI свою версию, а человек, проанализировав, либо ее примет, либо отклонит. Без человеческого участия эту идею нельзя довести до конца. Компьютер выдает нотную запись без обозначения динамики, темпа, экспрессии. Все это в руках самого исполнителя. В любом случае, поразительным является то, что машина вообще способна нам предложить исключительно на основе рационального анализа.
AIVA в настоящее время корпит над следующей частью проекта и создает вторую и третью часть произведения в стиле Антонина Дворжака для Чешского филармонического оркестра, который также, как мы уже упомянули, принимает участие в эксперименте. Вторую часть можно будет услышать на летнем фестивале. Это один из крупнейших смотров в Чехии под открытым небом Rock for People в Градец-Кралове в сотрудничестве с группой Vipsana Fixa. А третью в ноябре в Пражском Рудольфинуме, что станет кульминацией проекта. Как сообщила Ива Неворалова, к аранжировке оркестровой партии искусственный интеллект подойдет более творчески. В завершение нашего радиосюжета вы услышите заключительную часть роботических вариаций на тему дворжаковского фрагмента. Под звуки этой музыки мы перенесемся в 1938 год. Несколько мужчин в одном из пражских домов проводят оккультный ритуал, при котором повторяется имя Адольф Гитлер. Когда над Чехословакией нависла тень нацистской Германии, пражские оккультисты предпринимают отчаянные попытки спасти страну собственными методами с помощью магической атаки на немецкого диктатора. Об этой нетривиальной странице истории и ее действующих лицах рассказывает Катерина Айспурвит.
Исторические прогулки.
Не одно столетие Прагу называют мистическим городом, городом голема. Ее стены полнят алхимиков, розенкрейцеров, каббалистов. Здесь астрологи составляли гороскопы Рудольфу II. Традиции поиска сакральных знаний не исчезла и в XX веке. Чехословакия времен Первой Республики была одной из самых свободных стран. Здесь открыто действовали масонские ложи, членов которых даже принимал президент Масарик. Масонами были и многие видные политики. В общем, в существовании в Праге оккультных обществ не было ничего необычного. В трагический для страны момент пражские эзотерики решили переломить ход истории с помощью методов, в силу которых верили. Они были адептами герметизма, религиозно-философского учения, связывающего себя с синкретическим божеством, тотем Гермесом Трисмегистом. Здесь можно вспомнить и карты Таро, и основательницу таосовского движения Елену Блаватскую. Однако вернемся в Прагу. В Чехию герметизм проникает в конце XIX – начале XX века вместе с мартинизмом, который получил распространение перед Первой мировой войной и содержал в себе элементы астрологии, магии, алхимии и каббалы.
Po první světové válce martinismus trošku odeznívá, nicméně
после Первой мировой войны интерес к мартинизму несколько снижается, однако вместе с тем распространяется оккультизм, который обращается не только к магии, но и к восточной философии и так далее. Общество разделилось на два лагеря. Одна часть воспринимала эти вопросы поверхностно, занимаясь спиритизмом. В этом нет ничего удивительного, поскольку в годы войны у многих погибли родственники и близкие пытались установить контакт с мертвыми. Вторая часть глубже погружалась в эту философию, объединяясь в небольшие группы, занимается изучением герметизма. В 1920 году появилось Вольное общество оккультистов, которое в 1930 превратилось в общество универсалия. В период своего расцвета она объединяла около 700 герметистов всей Чехословакии. Združovala
ve svém největším rozkvětu asi 700 hermetiků z celé republiky.
Рассказывает чешскому радио руководитель Центра документирования чешского герметизма Петр Калач. Появились в Чехословакии и свои лидеры этого оккультного направления. Это так называемые три заглавных «К» чешского герметизма – Ян Кефер, Петр Павел Когоут, который взял себе имя Пьер де ла Синик, и Франчишек Кабелак. Когда над их родиной нависла угроза, они решили вмешаться, используя для этого свои ресурсы – истребить Гитлера с помощью магических ударов.
С очевидных свидетельствий вимен,
существует свидетельство, что подобные атаки действительно проводились. Некоторые историки насчитали 4 такие нападения, они начались в 1938 году. Ян Кефер в связи с этим посетил действующего президента Эдварда Бениша, предложив ему такие магические услуги, как оккультная ликвидация неудобного диктатора. Эти ритуалы действительно проводились. Каждый раз его концепция несколько отличалась от предыдущего. Практикующие оккультисты корректировали способ воздействия. Как именно это выглядело? В оккультных практиках производится атака на астральное тело жертвы, на которую производится нападение с помощью направленной энергии, полученной в ходе ритуала, после чего ожидается, что это окажет свое воздействие и на физическом уровне.
Де-факто влив и на ровину физическую.
Так описывает эти события Петер Калач, который не захотел вдаваться в подробности, чтобы, по его словам, люди не повторяли эти действия. О том, как проходила встреча эзотериков с президентом Бенешем, сегодня можно только догадываться. Однако в государственном финансировании этого мероприятия было отказано.
Взглядом к тому, что та первая операция, которую Кефер Бенешовой...
Проведение ритуала, который Кефер предложил Бенешу, было достаточно дорогостоящим, и если кто-то об этом узнал бы, то президента бы это существенно скомпрометировало. Так что, разумеется, он ни на что подобное не мог дать своего согласия. Однако нельзя исключить, что он благословил это начинание в частном порядке при встрече с Кефером и Кабелаком, которые лично приходили к нему с этим предложением. Тогда приходилось использовать любой шанс, поскольку страна находилась в страшной опасности.
Республика была в тотальном угрожении. Как это тогда объяснить этот успех?
Как можно объяснить, почему они не добились успеха? Говорят, что во время одного из ритуалов произведенный в магическом круге эффект был таким сильным, что кто-то из этого круга выпал. А когда это происходит, нарушается континуум всего этого ритуала, и удар возвращается назад, который поражает либо того, кто из этого круга выпал, поскольку он остается без его защиты, либо того, кто этим ритуалом руководит. Кем в том случае был доктор Кефер. Однако все это только легенды, и что было на самом деле, сегодня никто не знает.
Это только залежитость легенд, так что, если это правда, то сегодня никто не знает.
Здесь возникает такая зловещая фигура, как Иржи Арвид Смиховский. Этот человек сыграет в истории фатальную роль. Со своей и сине-черной шевелюрой и пронзительными светлыми глазами он умел произвести впечатление на окружающих, в том числе и своими обширными знаниями. Арвид родился в старинной пражской католической семье. Его отец, Рудольф Смиховский, был состоятельным предпринимателем. Несколько детей в семье умерло, и до взрослых лет дожили лишь сын Арвид и дочь Бланка. В 1929 году Смиховский вернулся на родину после учебы в Риме и Тулузе.
Смиховский с оккультизмом забивал еще в 20-х летах.
Оккультизмом Смиховский начал заниматься еще в 1920-е годы. Он очень любил книги, получал образование на нескольких языках. Вероятно, с оккультизмом он соприкоснулся еще в церковных школах в Италии. При этом мы можем лишь предполагать, что именно он изучал в философии герметизма. В обществе универсалия он прочитал несколько лекций о тайных обществах, о славянском мистицизме, что не связано напрямую с оккультизмом. Однако сохранились свидетельства очевидцев, что он занимался практической магией, даже демонологической, то есть примерно то, что делал Иоганн Фауст. Поэтому он и получил прозвище «Пражский Фауст».
Йоганнес Фауст, а прото власне сему таке рикало «Пражский Фауст».
Сегодня доподлинно известно, что еще в 30-е годы Иржи Арвид Смиховский сотрудничал с нацистами и был немецким шпионом, и в то же время членом общества «Универсалия». Сразу же после прихода в Прагу немцев он начал сотрудничать с СД, участвовал в нападении на Виноградскую синагогу. Несмотря на изучение каббалы и знания древнееврейского, он был антисемитом. По заказу немцев Смиховский подбирал в университетской библиотеке материалы, касающиеся чехословацких масонов и оккультную литературу. Его донос сыграл роковую роль в судьбе Яна Кефера. 18 июня 1941 года его арестовала гестапо. По свидетельству историков, Кеферу предложили войти в число астрологов, работавших на Гитлера, от чего он отказался. 3 декабря 1941 года Ян Кефер погиб в концлагере Флоссенбюрг. В наши дни на доме, где он жил в момент ареста, сегодняшние последователи герметизма установили мемориальную доску. Всего, по оценкам историков, по доносам Смиховского было казнено почти два десятка человек. Он и сам, будучи личностью сложной и противоречивой, ненадолго попал в застенки гестапо, в том числе по обвинению в гомосексуализме, а 1 мая 1945 года уже по собственной инициативе, пытаясь избежать обвинения в коллаборационизме. Однако уже 15 мая 1945-го он был арестован по обвинению в преступлениях против государства и доносительстве.
от казни, его спасло свидетельство еврея Штепана Плачика, которого он спас от смерти и который после войны работал в структурах госбезопасности Чехословакии. Ему Смиховский передал материалы, касающиеся президента Бенеша, обнаруженные им в годы протектората в бумагах директора Национального музея, видного чехословацкого масона Йозефа Вольфа.
Údajně, ale zase je to jenom orální historie, takže nemáme.
Предположительно, однако, это известно лишь по устным свидетельствам. Это были письма крупнейшей французской масонской организации Великой ложи Востока, с которой Бенеш переписывался. По некоторым данным, эти письма бросали определенную тень на Чехословакию. Эти письма якобы представляли собой серьезный компромат на Бенеша, что очень помогло Плачику в его работе на Компартию.
В рамках вообще этих коммунистических активит могло очень хорошо годить.
В 1947 году Смиховскому был вынесен приговор – пожизненное тюремное заключение. Его обширная библиотека была конфискована. Смиховский отбывал срок в тюрьме Панкрац, на каменоломнях в Пылзене и Мирове. Сокамерники ненавидели его, били, считая стукачом. Он пытался сотрудничать и с госбезопасностью ЧССР. Смиховского использовали при ведении политических процессов и дел в отношении коллаборационистов и сотрудников гестапо. Его свидетельские показания зачастую были вымышленными. Покровитель Смиховского Штепан Плачик сам попал в жернова сталинизма и оказался в тюрьме. Всякая надежда на освобождение исчезла. Скончался Иржи Арвид Смиховский 22 мая 1951 года на 53-м году жизни. О том, как умер пражский Фауст, точно неизвестно до сих пор. По одной из версий, при проведении в камере сатанинского ритуала его до смерти забил тюремщик. По другой, он умер от заражения крови, пытаясь самостоятельно сделать себе обрезание и таким образом перейти в иудаизм. Руководитель Центра документирования чешского герметизма Петр Калач объясняет, что никаких письменных свидетельств о последних часах в этом мире пражского Фауста не сохранились. Они были уничтожены спецслужбами ЧССР.
Наша программа подходит к концу. Благодарим вас за внимание. В ближайшие дни вы услышите рассказ о выставке художественного стекла из собрания Пражского музея, а также об украинском лауреате премии Вышеградской четверки в области литературы, авторе, который пишет о войне в Донбассе. Заходите в наш Facebook, подписывайтесь на новости. Все, что прозвучало в нашей программе, вы также сможете найти в архиве на radio.cz. Пишите нам по адресу Радио Прага, Виноградская, 12, индекс 120-99, Прага 2, Чешская Республика. В эфире Радио Прага от имени всей русской редакции, звукооператора и звукорежиссера с вами прощается Ларета Вашкова.